Всем добрый день. Сегодня 24 октября 2017 года. Мы продолжаем курс лекций по книге Николая Викторовича Левашова «Последнее обращение к человечеству». Сегодня у нас второе занятие. 20-я страница в твердом переплете. Рисунок 4. Продолжаем зачитывать третье обращение к человечеству, переданное через Рериха, и разбирать его. Необработанный логический фундамент человека имеет два всплеска, справа и слева от нуля и несколько мелких. Этот факт еще раз показывает, что у человека не было и нет никаких препятствий для постройки своего логического фундамента по схеме непрерывной логики, общепринятой во Вселенной. Между тем, разум человека с самого начала развивался в корне ошибочно, ориентировался только на эти мощные всплески и сейчас имеет приблизительно следующий вид логического фундамента, рисунок 4. Эти всплески слева и справа от нуля есть не что иное, как ваши «да» и «нет», без чего, в принципе, вы не можете представить явление, хотя и этому мешают лишь силы привычки. Нелепое расщепление логического фундамента на понятия «да» и «нет» является самым большим препятствием на пути познания вами бытия, которое на сегодня у вас находится в весьма зачаточном состоянии. Более того, теоретическая разработка логического мышления, предпринятая вами, скатилась до того, что вместо исправления ошибки только усугубила ее. Теоретические логические системы стали оперировать рафинированными понятиями «да-нет», исключая другие варианты логических решений. Рисунок 5. Здесь показано, да, что на схеме, да, то есть вместо общего периметра, общей площади, рассматривается всего лишь пограничная линия данного ответа. То есть и в этом и есть рафинированность, то, что между ними, как там говорят, истина посередине, да, то есть между ними ничего не рассматривается. Либо все предельно хорошо, либо все предельно плохо. В этом идет рафинированность, то есть с отсечением всех возможных ненужных граней и площадей. Эти смехотворные теоретические разработки, вместо того, чтобы стать шагом вперед, являются шагом назад, даже в сравнении с логическим фундаментом человеческого мышления, представленным на одной из выше рассмотренных схем, так как площадь фигуры, описывающей логический фундамент, вместо какой-то конечной величины становится равной нулю. Таким образом, за основу принимается одна из самых примитивных функций, имеющая всего-навсего два значения. А ведь общее резюме таково, что чем большую площадь описывает фигура логического фундамента, тем совершеннее образ мышления. Отсюда неизбежно напрашивается вывод, достойный крайнего сожаления. Если ваш метод восприятия бытия и можно с трудом назвать мышлением, то эта система является самой примитивной из всех возможных. Дискретизация логики заставляет вас распространять принцип дискретизации на все сущее. Так, натуральный ряд чисел, который в сущности является возможным, но весьма искусственным математическим ухищрением, имеющим с реальностью общий, очень мало общего, стал для вас базисом тех основ математики, с которым только и знакомо огромное большинство представителей человечества. Вы стремитесь подсчитать все подряд и в то же время не в силах точно передать даже информацию о силе ветра, выражая ее понятиями «да» и «нет». И к тому же не надеясь на одинаковые реакции на такое сообщение. Арифметический счет привел вас к появлению головоломки, вызванной не реальностью мира, а именно примитивностью вашего мышления. Между тем вы тратите силы, пытаясь решить ее и согласовать с представляющейся вам картиной мира, как реальной загадки природы. Например, расположением рациональных и иррациональных чисел на вещественной шкале. Дискретизация логики вынуждает вас дробить цельно воспринимаемое на отдельные факты, явления, понятия, категории, проводя между ними искусственные грани. Дискретизация логика и принципы счета принуждают вас предполагать число признаков предмета или события конечным и давать название каждому из них. Отсюда появляется весьма сомнительная возможность отчленять один признак от других, прием, называемый вами абстрагированием. Движение по ступенькам абстрагирования к более общим признакам считается вами единственным путем и единственным верным, уводящим как раз в обратную сторону. Не случайно, что все ваши абстрактные конструкции, именуемые философскими системами, взаимно противоречивы, хотя и базируются на одной и той же логике. Шаг за шагом, погружаясь во мрак по ступеням абстрактности, шаг за шагом через связь с реальным миром, философские системы постепенно утратили ориентировку и дошли до того, что в тупиковой ситуации этого движения на бессмысленный вопрос о первенстве материи или духа, на «да» и «нет» принуждает вас всегда проводить границы одних и тех же явлений различными комплексами признаков, предметов. Причем из-за слабости этой логики энтропия главенствует в процессе проведения границ, и они вычерчиваются весьма хаотично и, кстати, нелогично даже с точки зрения вашей самой логики, что легко доказывается неодинаковым расположением этих границ, например, в условиях человеческих языков. На проведении этих хаотических границ основан ваш способ общения, считающийся вами одним из высших достижений человеческого разума. Примитивность языка как способа обмена информацией показывает уже подсчет количества осмысленных правильных фраз. Язык, в сущности, не способ передачи информации, а способ ее сужения. И не достижение разума, а лишь убогое временное явление на ранних этапах эволюции человечества. Считая язык основой передачи информации и носителем информации, вы не видели, как он воздействовал, в свою очередь, на ваше мышление, насильно принуждая его более четко придерживаться все того же принципа дискретности. Поэтому, в частности, ваша этика и эстетика содержат множество парных понятий, противопоставляемых как теза и антитеза. Ваша общественная и личная мораль руководствуется правилами, парализующими понятия «любовь-ненависть», «добро-зло», «жизнь-смерть» и прочие в том же духе. Вам не помогает даже собственное наблюдение, что смысл этих диаметральных понятий у разных народов различен, да и он меняется с течением времени. И сейчас, считая себя высоко цивилизованным человечеством, вы и в суде присяжных определите виновность и или невиновность подсудимого по принципу «да-нет», что может быть и допустимо для судьбы одного человека, но никак не может быть приемлемо для решения судеб народов. Но и там господствует тот же неизменный принцип «да-нет», в сущности превративший в огромную тюрьму для народов всю вашу планету. Собственно говоря, единственное, что взяли из этого третьего обращения к цивилизации людей в советское время, это то, что СССР – тюрьма народов. Более того, дискретная логика позволяет вам доверить судьбу народов и человечества нескольким отдельным людям. В международной политике таким понятием является понятие «состояние мира» или «состояние войны» и резкий переход от одного к другому, присущий исключительно такой логике. Это понятие вы считаете без всяких на то оснований присущим природе и реализуете с поистине безумной решительностью. Недавняя мировая война и назревшая новая мировая война свидетельствуют, что резкое развитие технической цивилизации не заставило вас поумнеть. Что же касается вашего исторического развития, мы с большим затруднением можем делать прогнозы именно из-за этой резкой дискретности и почти мгновенности ваших переходов, социальных устройств и внешнеполитических состояний от одного к другому. Уже в течение нескольких тысяч лет КОН наблюдает практически беспрерывные войны, ведущиеся вами между собой, и при естественном течении исторических процессов ваши войны могли бы пойти на убыль только через 12 тысяч лет. Но КОН учитывает все же ускоренное развитие сознания, хотя бы у отдельных личностей, и это соображение позволяет нам считать небезнадежным настоящее обращение, ибо естественно, что соглашение человечества и коалиции может быть достигнуто только после ликвидации воинствующих привычек человечества. Так, Андрей спрашивает, как изменить целиком свой логический фундамент. Здесь, двигаясь через просветление знаниями, просветление за просветлением, можно дойти до того, что нынешний логический фундамент будет лишь в небольшом количестве по соотношению к общему логическому фундаменту и станет просто в состоянии на уровне погрешности к общему логическому фундаменту. Как это все уложить в своей голове? Повторение – мать учения. Повторяем, работаем над собой, приучаем себя каждый день поглощать большое количество информации, повторять информацию и постепенно доходить до просветлений и укладывать это все раз за разом, слой за слоем. Он вынужден скептически относиться к человечеству, также по двум причинам, порожденным, впрочем, все той же примитивностью логики, а именно отношением к технической цивилизации и страхом перед смертью индивидуума. Развитие техники само по себе, безусловно, благотворно и призывает Кон благосклонно относиться к человечеству как к разумной расе. Но фемизация техники и тем более отведение ей такой роли, что она становится основной характеристикой вашей цивилизации, настораживает нас. История человечества развивалась хаотично, когда отдельные районы Земли не имели прямой коммуникационной связи. Человечество, по сути, поставило несколько экспериментов по созданию различных типов цивилизаций. То есть здесь говорится о том, что в разных областях планеты, не связанных между собой, где не было возможности за счет горных рельефов и морей встречаться разным цивилизациям, был поставлен эксперимент по созданию различных типов цивилизаций. Некоторые из них Кон одобрил. К сожалению, различные цивилизации не могли мирно существовать, когда в процессе развития и распространения появились возможности прямых контактов между ними. Как правило, грубая и примитивная, и в силу этого более жестокая цивилизация уничтожила более разумную и гуманную, чтобы в свою очередь оказаться уничтоженной еще более грубой. В настоящее время на Земле господствует самая примитивная из всех машинная цивилизация. Она охватывает все человечество, держит его под своим контролем и не дает возникнуть новой цивилизации, если только не уничтожит сама себя и если только человечество не возьмет контроль в свои руки и не трансформирует ее состояние в другой вид цивилизации, гораздо более необходимой расе. То есть здесь вот эта машинная цивилизация, Николай Викторович ее называл паразитической цивилизацией, но построена она на машинной логике. В принципе, те компьютеры, точнее то, по какой системе они созданы, это и есть описание этой машинной цивилизации двоичным кодом, бинарным кодом, да, то есть были же и троичные компьютеры, и на основе пятеричных систем, да, то есть разные были, но они все были заблокированы еще в момент своего рождения. Хотя они были более эффективны, и оставлены машины именно только с двоичной логикой. Кон надеется, что толчком к такой перестройке могут послужить настоящее обращение и посильная помощь, которую способен оказать Кон человечеству, если оно выскажет соответствующее пожелание. Необходимо оговориться, что локальная цивилизация, центрами которой были город Амураджихпур в момент первого обращения и город Ткаацеткваль в момент второго обращения, гораздо более соответствовали потребностям человечества, чем современная машинная цивилизация. И в качестве одного из вариантов своей помощи Кон может представить человечеству самое подробное описание этих цивилизаций для принятия их за возможные образцы. Одним из важнейших признаков для систематизации расы как разумной является то, что каждый ее представитель превыше всего ставит деятельность коллективного разума. Соответственно, и человек как разумное существо должен превыше всего ставить развитие разума человечества. Функции человека сводятся к тому, чтобы воспринимать информацию от предыдущих поколений людей, добавить новые знания, возникшие в результате опыта и прозрений, и передать пополнение следующему поколению. Хаотические флюктуации в движении мысли разумного общества необходимы, чтобы после исторического отсева непременно нашлись зигзаги движения мысли, соответствующие зигзагам изменения объективной картины бытия. Последние имеют непредсказуемое направление тогда, когда, как спектр мышления любого индивидуума на протяжении его жизни, сохраняет постоянную направленность. Отсюда следует, что смена поколений необходима разумным существам и, в частности, людям, не как живым существам для сохранения и продолжения животного вида, но как разумным существам для сохранения разума. Следовательно, с учетом космических законов, свободы воли выбора и свободы выбора являются в корне беспочвенными надежды многих представителей человечества, что контакт с инопланетными разумными расами поможет решить проблему бессмертия. Она решается, но только не таким путем, как вы думаете. Да и вообще это не проблема. С другой стороны, мы не можем оказать человечеству и соответствующей помощи, как бы губительно для разума не сложилось положение, поскольку каждая раса вправе самостоятельно решать свою судьбу. А здесь я хотел бы обратить на некоторые моменты внимания. То есть первый момент, что машинная цивилизация охватывает все человечество, держит его под своим контролем и не дает возникнуть новой цивилизации, если только не уничтожит сама себя, и если человечество не возьмет контроль в свои руки и не трансформирует ее состояние в другой вид цивилизации, гораздо более необходимой расе. Николай Викторович Левашов именно данное высказывание принял для того, чтобы... Задача поставлена, да, для того, чтобы ее реализовать. Данные книги, данные знания, цикл лекций, они как раз предназначены для того, чтобы ускоренным путем произвести трансформацию данной машинной цивилизации, паразитической системы, в такую цивилизацию, в которой мы бы могли выжить и наши потомки могли выжить. Юлия Кузнецова спрашивает, где находились упомянутые города и как они реально назывались. Города здесь очень трудно сказать, я могу только предположить, что Амур-Шхапур находился на Амуре, потому что если брать по аналогии из Махабхараты, да, то есть с Хастинапуром, да, то Пур — это город. И, соответственно, Амурадж-Хапур, да, то есть это город, который где-то на Амуре. Мы знаем о том, что у нас есть река Амур, да, то есть, и поэтому, скорее всего, данный город находился на реке Амур. Второй город, Кацеткуаль, да, то есть был назван по имени белого божества, которого звали точно так же. И так его звали в Южной Америке. Это божество белое, которое туда приехало, дало знания и уехало. Да? То есть остался город. Поэтому это Южная Америка. А самый простой способ — это набрать в интернете название Здесь вот город Кацеткратит. И здесь вот в Википедии есть империя инков. Да, крупнейшая по площади численности населения индейское раннеклассовое государство в Южной Америке в 11-16 веках. Занимала территорию от нынешнего Пасто в Колумбии до реки Мауле в Чили. Империя включала в себя полностью территории нынешних Перу, Боливии и Эквадора, частично Чили, Аргентины и Колумбии. То есть точно никто не говорит, где он находится, да, но одно из предположений, например, здесь вот я вижу, что находилось на Мачу-Пикчу. Так, Константин спрашивает, а те города в итоге отказались от помощи, и если да, то зачем нам такой пример? Они предлагают, и он изначально не сработал. Ну, по какой-то причине они не приняли это предложение. Так, Юлия пишет, то есть более продвинутые цивилизации по сравнению с нашей отказались от помощи. Но здесь нужно понимать, что происходило очень большое количество войн, очень много здесь и народу погибло, и все переформатировалось значительно. Более продвинутые здесь в каких планах, в разных планах? В плане быта, жизни, отсутствия капитализма и, скажем так, получения всего, чего человеку необходимо для своей жизни, для своей деятельности, для продолжения рода, да? То есть для реализации своих талантов. Сейчас же, да, то есть последние нескольких веков у нас господствует работа за еду и квартплату, да, то есть и невозможность реализовать свои таланты через невозможность получения инструментов, с помощью которых можно эти таланты реализовать. Сейчас уже получше, да, сейчас компьютерная эра, через нее тоже многие используют свои таланты, но опять же это все очень зажато, и все это сейчас законодательно стараются прижать и ограничить. Кон не отстраняется от контакта с человечеством и отдельными его представителями для обсуждения каких бы то ни было вопросов и для оказания позитивной помощи в каких бы то ни было проблемах частного порядка. Но главной целью настоящего обращения является предупреждение человечества о грядущей опасности и предложение о вступлении человечества в коалицию. Устав коалиции и описание ее структуры могут быть переданы человечеству для ознакомления без каких-либо дополнительных условий по первому требованию, обнародованному правительством любого из четырех крупнейших государств или секретариатом Лиги наций. Это современная ООН. Если человечество склонится к мысли о вступлении в коалицию, оно предварительно должно будет продолжать работу по перестройке логического фундамента своего мышления по схеме, общепринятой в коалиции базе мышления. Это условие диктуется не только тем, что ныне присущий человечеству ущербный тип мышления вызвал бы у человека, вступившего в коалицию, прогрессирующий комплекс неполноценности, но прежде всего из-за принципиальной разницы типов мышления. Расы коалиции человечества не смогли бы обмениваться необходимой информацией, разве что на самом поверхностном уровне, примером которому служит поневоле настоящее обращение. Человечество оказалось бы бесполезным для коалиции, равно как и коалиция для человечества. Без перестройки человеческого мышления мы бессильны даже оказать вам помощь в защите от циклона. Как нам представляется, на работу по перестройке логического фундамента мышления человечеству надо около 6000 лет, что ввиду грозящей ему опасности является критическим сроком. Поэтому указанная работа должна быть начата уже сейчас. Первоисходный курс непрерывной логики и детальные инструкции по постепенному воспитанию в следующих поколениях навыков непрерывного мышления он обязуется передать по первому требованию человечества, но не раньше, чем разумные народы Земли прекратят бессмысленные распри и согласятся с концентрацией усилий в этом длительном процессе перестройки мышления. Ибо ознакомление одного из воюющих народов с принципом непрерывного мышления было бы аналогично вручению ему абсолютного оружия и в конце концов привело бы к гибели всего человечества. Настоящее третье обращение Кон человечеству является последним. Отсутствие ответа в течение 50 земных лет будет расценено как свидетельство того, что человечество отказывается от вступления в коалицию. Согласие коалиции, коалиционный отряд наблюдателей. Кон. По сведениям, которые есть в книге автобиографической Николая Левашова «Зеркало моей души», там сказано о том, что проблема с склоном была решена. Поэтому вступление в коалицию в нем нет такой срочной необходимости. И то, что срок этого предложения истек, также теперь не значит ничего. Ну, теперь, собственно говоря, мы понимаем наших западных партнеров. Да, то есть по какой схеме они думают, по какому принципу мышления и к чему это приводит. Почему они никак не могут понять Путина, Лаврова и вообще русских дипломатов, да, то есть и русских бизнесменов. Да, то есть, а также не могут понять украинских политиков. Да, то есть с одной стороны они получили положительный ответ, но с другой стороны этот положительный ответ содержал огромное количество подводных камней, за которые надо платить, при том за каждый камень. Ну и тем самым им уже надоела эта игра, потому что не хотят они столько платить. Какие-нибудь вопросы есть по материалу, по третьему обращению человечеству, переданному Рерихом? Так, Константин спрашивает, я так понимаю, войны были несколько тысяч лет, то есть и до ночи Сварога люди были жестокими. Когда приходят и вырезают твою семью, наверное, люди становятся жестокими. И здесь нужно понимать, что 5000 лет назад, примерно, случились события, которые описаны в Махабхарате. То есть это была глобальная война, когда уничтожали все, что можно. Да, то есть и затем возрождение. Ну и помимо этого, нужно понимать, что была та же самая, если мы почитаем Тору или Ветхий Завет, да, то есть была определенная агрессивная, скажем так, группа, да, которая шла из Индии в Египет, там провел какое-то количество лет, потом был исход из Египта, да, то есть и постоянные войны, постоянный захват, да, то есть там золото, рабов и контроль этого процесса. Да, то есть помимо этого, тяжелые условия выживания на нашей планете привели к тому, что появлялось рабство, да, то есть захват в рабство людей. Это происходило в связи с тем, что наши предки выгоняли провинившихся, да, то есть сейчас сажают в тюрьмы, а тогда это были изгои, которые выдворялись за пределы государства. Эти изгои, они объединялись в банды и возглавляли государство, да, то есть после чего, после продолжительного такого изгнания появились семитские народы, то есть смесь негритянской хромосомы и белой хромосомы. К Конечно, там, когда кушать было нечего, да, плюс идеологии были. Были всегда и бандиты, и контрабандисты, и джигиты на Кавказе, да, которые жили только грабежом. И если мы посмотрим в Европе, да, то есть бандиты в лесу, которые уходили, да, то есть которых разоряли, они уходили в лес и потом всех грабили, это тоже было абсолютно нормальным явлением. Так что это процветало, но здоровое общество, объединенное в единую страну, оно очень быстро находит и искореняет такие вещи. Да, то есть, когда общество расколото, то есть такие вещи, как бандитизм, они просто процветают. Так, Константин спрашивает, сложно теперь ставить вопросы, когда понимаешь, что нет четкого ответа «да» или «нет», все относительно и очень много факторов. Почему сложно-то? Наоборот, становится более понятным, да, то есть и мы уже представляем, допустим, ответ как градусник. Да, то есть мы уже смотрим по площади, да, то есть какой градус события и насколько и важность этого события. То есть важность у нас по шкале там X идет, да, в отрицательную или положительную сторону. А градус событий идет по шкале Y. Да, то есть насколько это важно, да, насколько это нужно обращать на это внимание. Так, Илья спрашивает, просто уже были все возможные ответы на самые основные вопросы даны за эти лекции. Илья, могу сказать, что если ты будешь пересматривать эти лекции, ты будешь слушать те же самые вопросы, да, то есть и не знать на них ответа. И каждый раз, получая ответ, удивляться этому ответу. Поэтому я стараюсь отвечать на одни и те же вопросы, отвечать на них по-разному, с разных углов зрения. Поэтому если кому-то кажется, что он понял ответ на вопрос, даже это может быть не всегда так. То есть может казаться, что ответ понят, а на самом деле не всегда это происходит, да, то есть может быть понят ответ этот не полностью. Опять же, все зависит от ответа и от того логического фундамента, от той информации, которая наработана и связана, да, то есть от картины мировоззрения. Да, то есть чем меньше картина мировоззрения, тем меньше будет ответ, который в нее помещается. Глава 1. Образование планеты Земля. Синтез форм материи. Что такое материя? Как она образовалась? Сколько ее форм существует? Как они между собой взаимодействуют? Эти и другие вопросы будоражат мозг человека уже не одно тысячелетие. Чтобы найти ответ, человечество обращает свой взор в глубины космоса и микромир. Но чем дальше продвигается в этих направлениях познание человечества, тем больше возникает вопросов и загадок, на которые никто не находит ответа. А для того, чтобы понять все, или точнее многое, необходимо кардинально изменить фундамент знаний, на который опирается человек в своем познании Вселенной. Нужно знать и понимать законы образования Вселенной, ее развития, осмыслить законы жизни галактик, звезд и планет. Прежде всего, хотелось бы отметить, что все, что современный человек считает Вселенной, является лишь маленькой частичкой большого космоса, как одна песчинка на берегу бескрайнего океана. И эта песчинка является нашим домом, колыбелью человечества. Для того, чтобы идти дальше, человек должен познать мир, в котором он родился. В большом космосе существует бесконечное число форм материи, которые взаимодействуют друг с другом в большей или меньшей степени. Или не взаимодействует между собой вообще. Если две формы материи не взаимодействуют между собой, то даже при пронизывании друг друга ничто в них не меняется, они никак друг на друга не влияют, и ничто новое при этом не возникает. Они как бы не существуют друг для друга. Степень влияния одной формы материи на другую определим как коэффициент взаимодействия. Тогда можно сказать, что коэффициент взаимодействия для этих двух форм материи равен нулю. Это означает, что нет таких двух кирпичиков, которые входили бы в состав как одной, так и другой формы материи. У них общих нет качеств и свойств. Коэффициент взаимодействия не одинаков даже для двух форм материи в разных точках пространства. Потому что само пространство неоднородно. Здесь хочу особо отметить, да, коэффициент взаимодействия не одинаков даже для двух форм материи в разных точках пространства, потому что само пространство неоднородно. Здесь говорится о том, что материя, одна и та же материя, находясь в разных точках пространства Вселенной, даже одной Вселенной, имеет разные свойства и качества. То есть, в зависимости от того, в каком пространстве материя находится, она способна изменять свои свойства и качества. То есть, и пространство напрямую на это влияет. Здесь это можно, наверное, представить, как, допустим, если мы возьмем воду и ее нальем в чашку, она будет в форме чашки. Если мы возьмем воду и нальем, ну, допустим, в шар, она примет форму шара. Если мы возьмем и нальем, например, в матрешку, то эта вода примет форму матрешки. И также и материя. В какую форму пространства оно вливается, такую форму оно принимает, за счет этого меняются свойства и качества материи. Степень влияния одной формы материи на другую определим как коэффициент взаимодействия. Тогда можно сказать, что коэффициент взаимодействия для этих двух форм материи равен нулю. Это означает, что нет таких двух кирпичиков, которые входили бы в состав как одной, так и другой формы материи. У них нет общих качеств и свойств. Коэффициент взаимодействия не одинаков даже для двух форм материи в разных точках пространства, потому что само пространство неоднородно. И здесь у нас возникает понимание, как в одном месте могут существовать разные миры и реальности, которые не пересекаются друг с другом, но могут существовать в одном месте, в одной планете, на одной планете, и каким образом могут люди прорываться, да, то есть на другие планы реальности через развитие своих свойств и качеств и видеть более общую картину, как многоэтажный дом. Находясь на данный момент на определенном этаже этого дома, да, то есть и прорываясь на следующий этаж, видеть и его, и каким образом то, что происходит на этом новом этаже, влияет на те этажи, которые ниже и которые уже хорошо знакомы. Итак, прорываясь на каждый последующий этаж, становится с каждым разом видна более общая картина развития и взаимодействия общества, влияния прошлого и будущего на то, что происходит, да? То есть можно видеть причины того, что станет в будущем. О взаимодействии материи между собой можно говорить только тогда, когда взаимодействие рассматривается в конкретном объеме этого пространства. О чем здесь говорится? То есть при том, когда человек достигает и нарабатывает себе дополнительные свойства и качества в конкретном объеме своего пространства, происходит взаимодействие материй, которые до этого друг с другом не были никак связаны. Потому что у человека происходит осознание причин и следствия. Ранее, казалось бы, не связанных вещей и событий. Либо вообще событий, которые раньше совершенно не находились в его понятийном ряду, он их не видел, но здесь он их начинает видеть и может уже предсказывать, что будет дальше. Существуют объемы пространства, где взаимодействие материи максимально, и объемы, где это взаимодействие невозможно в принципе. Или материи взаимодействуют между собой частично по тому или другому качеству. Рисунок 6. На рисунке 6 мы здесь видим пространство, которое нарисовано синим цветом. Это пространство ограничено определенными качественными барьерами, обозначенные черным цветом. И в этих качественных барьерах есть место для красной материи A, которая обозначена буквой A. И здесь мы видим, что эта материя A в этом пространстве может находиться только в том месте, где оно не ограничено качественными барьерами. И таким образом здесь показана материя в виде спирали, да, на этом двухмерном рисунке, что отчетливо видно. Да, и в том, что эти качественные барьеры, они совершенно разноплановые. Они меняющиеся, да, то есть и форма искривления пространства не идеальна. Да, то есть здесь мы рассматриваем эту материю A на уровне микромира, да, то есть микроскопической частицы. При этом все пространство вокруг, оно похоже, да, то есть и мы его можем дискретизировать по искривлению качественных барьеров конкретно для материи A. Мы можем сказать, что в пространстве огромное количество качественных барьеров для разных материй. Они как трубочки или как, скажем так, эти трубочки совершенно разных форм и конфигураций, которые пересекают друг друга и позволяют каждой конкретной материи находиться именно в пределах своих качественных барьеров. До тех пор, пока не произойдет какого-либо искривления и не появится возможности этим качественным барьером пересечься. Да? То есть, и когда это происходит, эти материи, у них появляется возможность слиться друг с другом, так как они в этих областях начинают иметь общие свойства и качества. Свойства и качества, они не стопроцентные, а только какая-то часть одной и другой материи эти свойства и качества могут, ну, имеют одинаковые, и именно они и сливаются. При максимальном взаимодействии двух материй, обозначим одну из них буквой A, а другую B, происходит полное слияние данных материй друг с другом, и возникает новая гибридная форма AB. Вот мы видим AB, но это полное слияние происходит, как я уже сказал, то есть частично от материи A, частично от материи B. При этом мы видим, что качественные барьеры в определенных местах при искривлении пространства пересекаются друг с другом. И именно в нем они могут войти в это пространство и слиться друг с другом, зацементировавши гибридную форму. Возникает новая гибридная форма AB. Слияние возможно только в пределах объема, где становятся одинаковыми все параметры этих материй. Неоднородность пространства влияет по-разному на форму материи. Слияние возможно только в пределах объема, где становятся одинаковыми все параметры этих материй. Неоднородность пространства влияет по-разному на форму материи, которые пронизывают эту неоднородность. На одну форму материи влияет, изменяя ее больше, на другую меньше. Неоднородность изменяет качественную структуру материи, что и создает условия для их слияния и образования нового качества. На эту фразу я тоже обратил бы особое внимание. Перечитав ее и поняв, мы можем понять, что при том, что существуют разные материи, то пространство, в которых и они попадают, да, в искривленное пространство, это неоднородность, да, это искривление пространства, в которое они попадают, изменяет качественную структуру материи. То есть у материи меняется качество, меняется структура. Качество структуры меняется как у материи, обозначенной буквой A, так и у материи, обозначенной буквой B. И именно эти качественно измененные материи, материи с измененной качественной структурой, у них образуется возможность для слияния. Именно поэтому слияние может происходить только в искривлениях пространства, а не где угодно. То есть здесь мы можем сказать, что пока у нас материя в виде, допустим, солнечного луча, да, то есть они обладают определенной качественной структурой всей материи, которые друг на друга не влияют и не пересекаются. Когда они попадают в искривление пространства, например, планетарное, да, то есть большое искривление, то они попадают в зоны, где их качественная структура меняется, и эта измененная качественная структура, у нее появляются свойства для слияния. При этом у планеты достаточно много слоев, где эти материи, куда эти материи попадают, изменяются, и, соответственно, у них появляется возможность этого слияния. Этот вопрос понятен или у кого-то есть, кому-то непонятно, у кого-то есть вопрос по этой фразе или предыдущему материалу? Если понятно, прошу поставить плюс, если непонятно, прошу поставить минус. Так, Илья пишет, что до конца невозможно ничего понять. Что именно непонятно? Ну, понятно, что будут возникать вопросы. Если возникают вопросы, мы их пишем. Для этого мы здесь и собрались, для того, чтобы то, что непонятно, задать вопрос и получить на него ответ. Тем самым закрыв эволюционный пробел своего развития, в своем развитии, с возможностью продвижения дальше. Так, опишите еще образ, как пространство изменяет свойства и качество материи, сам образ, еще раз. Ну, представим, допустим, 7 бассейнов, да, где каждый последующий бассейн может заполняться только после того, как заполнился предыдущий. Вот у вас один бассейн заполнился материями, да, то есть и он начинает переливаться дальше. Да, в этом бассейне свое искривление пространства, своя неоднородность, свой перепад мерности, который влияет на эти материи таким образом, что они меняют свою качественную структуру. Дальше, переливаясь, эта материя в следующий бассейн заполняет его, Я в нем уже эта неоднородность, этот перепад мерности в этом бассейне, он уже немного другой. И та материя, которая попадает в него, она также меняет свою качественную структуру, пусть даже немного, но это уже другая качественная структура. Дальше попадает в третий бассейн, там своя качественная структура. Тот заполняется, своя качественная структура. И вот так вот у нас 7 бассейнов. И в первом бассейне у нас изменяется качественная структура так, что могут слиться две материи. В следующем бассейне изменяется качественная структура так, что может слиться 3 материи. В следующем 4, в следующем 5, в следующем 6, в следующем 7. А теперь представим немножечко по-другому, что второй бассейн находится внутри первого бассейна, а третий бассейн внутри второго. То есть такие у нас круглые бассейны. И только когда первый заполнился, да, то есть он переливается во второй. Второй заполнился, он переливается в третий. Третий заполнился в четвертый. И вот такие вот круглые, да, то есть седьмой бассейн у нас находится в центре. И у этого бассейна в центре есть, скажем так, как в ванной, такой в бассейне такая пробка, да, с дыркой, да, откуда эта материя вытекает. Это планетарный шлейф, который остается, который уходит за счет движения планет. Такой образ понятен. Таким образом, внутри неоднородности в пределах объема, где возникают условия для слияния двух материй, возникает материя нового качества, гибридная форма AB, рисунок 6А. Гибридная форма AB тоже влияет на неоднородность пространства, в которой она возникла. Происходит заполнение неоднородности, возникшей гибридной формой AB, и ее вырождение. Вырождение это означает, что слившаяся форма материи начинает уже самостоятельно влиять на пространство ее окружающее. Идет вырождение пространства вокруг этой материи, которая, собственно говоря, и поддерживает устойчивость этого искривления пространства, в которой находится этот гибрид, и не дает ему развалиться, таким образом цементирует. То есть здесь нужно понимать, что, допустим, в крайний бассейн у нас попадают все 7 материй, и они изменяют свою качественную структуру таким образом, что 2 из этих 7 материй могут слиться друг к другу, и они, соответственно, меняют качественную структуру. Да, то есть, помимо всего, еще получается и гибридная материя в этом бассейне, помимо 7 материй в свободном виде. Переливаясь в следующий бассейн, переливаются и 7 материй, и гибридная форма. И там возникают уже условия для того, чтобы внутри этой гибридной формы где-то создалась гибридная форма из 3 материй, а где-то не создалась. То есть в нем уже плавают, помимо 7 свободных материй, гибриды из 2 и гибриды из 3. Неоднородность представляет собой искривление пространства, что приводит к изменению мерности в пределах этой неоднородности по сравнению с соседними участками пространства. То есть в каждом этом бассейне свое искривление пространства, свой перепад мерности и, соответственно, свое изменение мерности. Да, в каждом бассейне свой набор свойств и качеств мерности. Таким образом, изменение мерности пространства на некоторую величину приводит к возникновению условий для слияния двух материй. Для того, чтобы могли слиться две формы материи, необходимо изменение мерности и пространства на величину дельта лямбда равная 0.02023236. Данная дельта лямбда у нас отталкивается от числа пи, которое является мерностью нашего матричного пространства. То есть число пи – это верхний предел нашего матричного пространства. 3.00017 – это верхний предел нашего пространства Вселенной в этом матричном пространстве. Так, вот Михаил пишет, что в учениях Платона и Аристотеля описано, что материи имеют неизменные качества. Читаю, что изменяется качественная структура материи. Качество остается то же самое, а качественная структура меняется. А после слияния гибриды уже приобретают совершенно иные свойства и качества. Для того, чтобы возникла возможность слияния трех форм материи, необходимо, чтобы мерность пространства снова изменилась на величину дельта А, что приводит к полному слиянию трех материй. Материя не может слиться какой-то своей частью. Возможно только полное слияние материи. Так же, как не может быть 2,5 человека, а только 2 или 3, если, конечно, говорится о живых людях. Также не могут слиться 2,5 материи, а только 2 или 3. Обозначим третью материю буквой Си. В результате слияния трех форм материи в пределах некоторого объема пространства, для удобства будем считать его сферой, возникает качественно новая гибридная форма A, B, C. Рисунок 7. Несмотря на то, что качественная структура материи изменяется настолько, что они в данной области пространства сливаются полностью, но данная область пространства значительно меньше, потому что ей нужно синхронизироваться с каждой из этих материй. Вопросы есть по рисунку 7. Очень важный материал, который в дальнейшем нам необходимо понимать для того, чтобы углубиться в понимание микрокосмоса, макрокосмоса и серединного мира. Возникает качественно новая гибридная форма ABC, рисунок 7, которая занимает объем меньший, чем гибридная форма AB. Причем эти сферы имеют четкие границы, в пределах которых мерность пространства однородна. Здесь я тоже хотел бы отметить внимание. С учетом того, что гибриды находятся в неоднородном пространстве, где у нас перепад мерности, при этом, при всем, та область, которая занимаема гибридом, в ней мерность пространства однородна, и у нее нет перепада. То есть, помимо неоднородности пространства, мы еще и обнаруживаем в некоторых ее участках однородность. При изменении мерности пространства внутри неоднородности на величину, равную дельта лямбда, равная 0.02023236, возникают условия для слияния еще одной формы материи. Возникает качественно новая гибридная форма ABCD. Рисунок 8. Здесь изменение мерности пространства внутри этой неоднородности возможно при внешнем влияние большого перепада мерности, например, планетарного перепада мерности или перепада мерности звезды. Это внешние факторы, которые изменяют мерность, они ее продавливают, и внутри появляется новая неоднородность пространства, которая в своих объемах, да, то есть как бассейн, однородна. Здесь у нас получается вложенная матрешка друг в друга. Она будет занимать сферу объема меньшего, чем гибридная форма ABC, поскольку для согласования всех четырех материй необходимо пространству учесть все особенности каждой из материй, то пространственный объем того, где поместятся эти четыре материи, значительно меньше. При следующем изменении мерности пространства внутри неоднородности дельта лямбда возникают условия для слияния еще одной формы материи Е. Возникает качественно новая гибридная форма ABCDE. Рисунок 9. Здесь правила те же самые, то есть внутри этой неоднородности, да, то есть появляется между еще меньшего объема неоднородность, в которую могут в бассейне в этом слиться могут 5 материй. И этот бассейн, он тоже однородный. Мы здесь рассматриваем, у нас есть бассейн планетарный, который большой, и микробассейн, который мы рассматриваем сейчас на микроуровне, на уровне гибрида. Да, то есть законы природы одинаковые и действуют там и там одинаково, но их проявления отличаются, ну, в зависимости от того, где они находятся, да, и от размера. При следующем изменении мерности пространства внутри неоднородности на величину дельта лямбда возникают условия для слияния следующей формы материи, возникает качественно новая гибридная форма ABCDEF. Рисунок 8. Очередное изменение мерности пространства, то здесь у нас появляется очередное пространство, вложенное как матрешка во все предыдущие бассейны. У нас появляется здесь вот шестой бассейн. Очередное изменение мерности пространства внутри неоднородности на величину дельта лямбда опять же создает условия для слияния следующей формы материи G. Возникает качественно новая гибридная форма A, B, C, D, E, F, G. Рисунок 11. И здесь мы видим формирование последнего бассейна внутри всех предыдущих. Это уже физически плотная материя. То есть внутри этого бассейна больше нет других бассейнов. И, соответственно, это уже физически плотная материя. У нас, хотя все остальные планы, они материальны, да, то есть, но только один план – это физически плотная материя, и уже за счет того, что идет давление, слияние идет уже на качественно другом уровне, на химическом уровне, когда гибридная материя, это атом водорода у нас в таблице Менделеева считается, вступает в химическую связь с другими атомами. А при определенных химических процессов, да, то есть он превращается в гелий и в более твердые элементы с большим количеством объединений гибридных материй, которые составляют атом. Таким образом, при последовательном изменении мерности внутри неоднородности пространства на величину дельта лямбда последовательно сливаются 7 форм материи, образующих нашу Вселенную, и создают 6 материальных сфер разного качественного состава и размера. Внутренняя сфера, образованная 7 формами материи, есть физически плотная планета Земля, вещество которой имеет 4 агрегатных состояния – твердое, жидкое, газообразное и плазменное. Разные агрегатные состояния возникают как результат колебания мерности меньше, чем дельта лямбда. И здесь эти разные колебания мерности, которые возникают в пределах этой дельта лямбда на физически плотном уровне, создают множество подуровней, что в свою очередь и приводит вещество в разные агрегатные состояния. То есть нижняя планка агрегатного состояния — это 0 по Кельвину, равная минус 273 градуса по Цельсию. На сегодня, я думаю, мы остановимся на этом пункте. Если есть какие-то вопросы, прошу задавать. Так, Константин спрашивает, а примерно насколько меньше объем? Ну, примерно в соотношении, ну, как указано в книге, как нарисовано в книге. Да, только мы представляем, что у нас сфера, да, то есть мы можем линейкой померить диаметр этой сферы, вычислить радиус и, собственно говоря, понять, померить каждую из этих сфер и понять, насколько, вычислить объем сферы и у каждой сферы и сравнить. Нарисовано все, да, нарисовано все в реальном масштабе. Так, каждая последующая гибридная форма получается плотнее. Я бы не сказал, что она плотнее. Каждая последующая гибридная форма находится на другом слое слоеного пирога пространства. Если мы представляем наше пространство как 7 этажей, да, то у нас 7-й этаж, у нас там все в свободной форме, 6-й этаж, 2 из них, да, 2 из этих форм, возможность сливаться. Ниже этаж следующий, то есть здесь бород, или можно этажами представить, следующий этаж может сливаться 3, следующий 4, 5, 6, 7. Или представить как бассейн, да, где в каждом из них сливается свое. И каждая эта гибридная форма, последующая, она находится на своем этаже или на своем бассейне. Когда сливается, качественная структура пространства меняется, качественная структура материи меняется. Но слияние, скажем так, большего количества материи при вырождении пространства и при обратно пропорциональном влиянии на пространство, чем больше в таком гибриде материи, тем больше это влияние. Так, Илья спрашивает, значит, все сферы помимо физической только из своих атомов водорода. Ну, можно и так сказать, да. То есть химических процессов там не может быть, потому что при увеличении давления, да, то есть продавливается мерность, и не происходит химических реакций, а происходит образование следующего гибрида, да, то есть внутри этой матрешки, внутри более бассейна, который внутри, то есть или на следующем этаже по очереди. Так, выходит, что остальные планы Земли газообразные, но это то, что сейчас называют нейтрино. Где здесь они также могут иметь свои шлейфы, свои, скажем так, своей мерности, да, то есть агрегатных состояний также несколько. Так же, как у нас есть воздух, да, в газообразном состоянии, а также есть вода, да, то есть в жидком состоянии, или в твердом состоянии, или в плазменном состоянии. Также и на других планах, да, то есть они могут находиться в разных агрегатных состояниях. И, соответственно, создавать свои ландшафты. Так, сами гибриды, Елена спрашивает, влияют на мерность в ямке или идет изменение мерности только извне звездой? На микроуровне в своей ямке, да, то есть они влияют на эту мерность, это называется вырождением пространства, да, то есть, или по-другому можно сказать, как вот магнитное поле данного гибрида. И чем больше, скажем так, чем больше матрешка из этих гибридов, тем больше она влияет на пространство вокруг себя. Так, Илья спрашивает, откуда во время сна возможны весьма ощутимые объекты? Здесь нужно понимать, что на астральном уровне мы уже встречаемся с сущностями, которые состоят из гибридной материи ГФ. И это на астральном уровне в связке с копией на эфирном уровне материи G. Здесь надо понимать. Нужно понимать, что тот же самый астральный уровень на уровне неживой природы, да, то есть он состоит из гибрида пяти материй, а на уровне живой природы он состоит из гибрида двух материй, да, в связке с материей G на эфирном уровне. Поэтому там весьма ощутимые объекты. Так, пишут, свои подуровни агрегатных состояний на других уровнях, даже если есть только водород. Ну, когда-нибудь слышали о жидком водороде? О водороде, доведенного до твердого состояния. Так, Михаил, за моментом про качество материи, пространства, про взаимное влияние, изменение качественной структуры материи, как будто что-то еще за этим стоит, и это чувствуется. Да, что-то еще за этим стоит. Но прежде чем заглядывать туда, надо разобраться с тем, что есть сейчас. То, что есть в нашем пространстве Вселенной, то, что есть на нашей планете, можно залезть в дебри сразу, да, то есть и вообще запутаться. Для того, чтобы этого не произошло, мы изучаем то, что у нас здесь происходит. Все, всем благодарю, кто сегодня пришел. Хорошо поработали. Такое впечатление, что на курсах ментальной школы. Но здесь как можем, так и все зависит еще от группы. С каждым курсом, да, то есть те, кто посещает постоянно, становятся все сильнее и сильнее, меняются, фундамент наращивается, да, то есть происходит просветление, происходят новые уровни, и появляется возможность подавать уже ту же самую информацию на более новом качественном уровне. Поэтому каждый раз, проводя лекцию, мы углубляемся дальше, дальше и дальше. Все, еще раз всех благодарю. Всем всего доброго. До свидания.